говорит и показывает повестка. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. И все, что вы видите и слышите на федеральных каналах, на российских федеральных каналах, можно назвать всего лишь бэк-вокалом к выступлениям, к сольным выступлениям Апти Алаутдинова. Именно этого человека Министерство обороны выбрало своим единственным спикером. Но для того, чтобы вы прониклись больше содержанием того, что он говорит, бэк-вокал мы тоже коротко покажем.
У федерального телевидения есть два подхода к освещению событий в Курской области. Первый – сообщать об успехах российской армии от самих себя.
Утюжат. Украинских оккупантов и российская авиация. Минобороны только что опубликовала кадры работы грачей. Российские штурмовики Су-25 подавляют огневые позиции артиллерии ВСУ. Расширяют номенклатуру авиационных средств поражения истребители-бомбардировщики Су-34. Сегодня на головы боевиков на границе Сумской и Курской областей упали осколочно-фугасные зажигательные авиационные бомбы калибра 500 килограмм.
Плотным огнем накрыли украинских боевиков и наши артиллеристы. Под ударом оказалась бронетехника врага. На этих кадрах работа расчетов гаубиц «Акация». Они получили координаты позиции противника от воздушной разведки и нанесли прицельные удары. На этом участке в основном применяют суперкамы, их прозвали невидимками. Успешную атаку провели и российские летчики. Пилоты сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ликвидировали крупную группировку ВСУ. Применили авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, благодаря которым наши боеприпасы летят точно в цель.
Уверенный пафос чуть снижается, когда на связи появляется корреспондент с места событий.
Замкнется котел, мы верно интерпретируем?
Я думаю, что есть все основания говорить именно о таком планировании дальнейших действий нашей армии, потому что это, наверное, наиболее логичный, наиболее ожидаемый вариант.
То есть желаемое, но недействительное. Котел может замкнуться, но может и не замкнуться. Корреспондент делится собственными соображениями, как замкнуть котел на границе. Он говорит, что вооруженные силы России пытаются перекрыть коридор, по которому ВСУ получают боеприпасы, но это пока не получается. Он утверждает, что ВСУ из-за нехватки продовольствия приходится бросать неповрежденную технику и мародерить, однако не приводит этому никаких доказательств.
Это все ерунда, все, что вы сейчас слышите, потому что главное это, конечно, Апти Алаутдинов. Он единственный, кто говорит о военной ситуации от имени Министерства обороны, потому что он-то и есть заместитель управления военно-политического Минобороны. Это значит политрук, как он есть. Политрук. И он может позволять себе нюансы. Надо сказать, что нюансы он позволяет себе не в федеральном эфире, а в своем телеграм-канале. Вот таких нюансов, которые он, например, позволил себе сегодня утром, едва ли вы услышите от него на федеральном телевидении.
На нашем направлении, как, где они поперли, мы их, как говорится, сожгли достаточно серьезно. Утро у нас, получается, на всем участке началось с того, что противник полез во все щели. На нашем участке, хвала Всевышнему, мы все контролируем, уничтожаем его. Туда чуть дальше от нас, чуть-чуть, видать, ребята, как говорится, дрогнули, они его пропустили. Сейчас там его тоже встречают красиво. Тяжело, когда где-то начинают оставлять позиции некоторые наши доблестные товарищи, которые имеют громкие названия, рассказывают вечно сказки, какие они герои, а потом раз, где-то там дрогнули. Вот это плохо.
Но вы понимаете, что ребята дрогнули. Это не бойцы, конечно, Апти Алаутдинова. Дрогнула, конечно, российская сторона, какие-то ребята и доблестные товарищи дрожат. А эти вот остаются на своих боевых позициях во главе с бравым Апти Алаутдиновым. Мы еще покажем вам его уже федеральное выступление, расскажем подробнее о сегодняшнем большом интервью, конечно, в нашем сокращенном немножко виде. Но сейчас для нашего военного эксперта информация, которую Апти Алаутдинов получает, видимо, непосредственно от Владимира Зеленского и распространяет на федеральных каналах немножко в разных вариациях.
Противник, он в принципе, должен был 11-го взять уже Курскую область, в принципе, почти всю. И, как вы понимаете, у него это не получилось.
Зеленский планировал со своими дебилами к 11-му числу взять Курчатов. Как вы видите, они очень далеко находятся от Курчатова.
С нами Михаил Апритул. Михаил, здравствуйте. Вот сейчас... Говорит, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, рада вас слышать. Вот давайте прямо с конца. У нас еще будет много чего обсуждать по поводу роли чеченского Ахмата. А их много, Ахматов, это тоже много чего обсуждать. Но вот сейчас с конца. Откуда у него это? 11-го, оказывается, планировал Зеленский захватить Курскую область. Потом оказалось, что все-таки Курчатов. Но и Курчатов, и Курская область все к 11-му числу. Что это за история?
Ну, 11 числа была просто окончание Олимпиады. Ага. Мы знаем, что для всех диктаторов окончание Олимпиады – это какое-то знаковое число, знаковая дата. И Гитлер начал свою войну после Олимпиады, и Путин начал войну после Олимпиады. То есть это как бы такие, знаете, знаковые даты, они почему-то к ним присматриваются. С другой стороны, возможно, и украинский гештаб тоже понимает, что после Олимпиады Путин будет что-то делать, поэтому превентивно начали эту спецоперацию до окончания там, Олимпиады, до 11 августа. Ну, вот как бы другой даты я не вижу, больше ничего.
Да, это интересно. Вы нас в 22-й год возвращаете. Вы помните, что якобы китайцы ставили условие, китайская сторона, что не начинайте вторжение в Украину, пока мы Олимпиаду не закончим. Помните, было такое?
Да.
Похоже. Спасибо.
Вот они как раз на это ориентируются, поэтому ничего такого.
Олимпийское спокойствие сохраняет Апти Алаудинов. Спасибо, Михайло. И я бы спросила сейчас Мусуламаева, который отлично ориентируется в этих персонажах. Почему именно он? Мы будем дальше много говорить о том, как он. Но почему вот он? Он один, я подчеркиваю, больше никто от Министерства обороны из военных не комментирует из тех, кто там находится, эту ситуацию. Почему они его выбрали? Мы и опрос, кстати, такой же проводим вот сейчас в Ютубе.
Но добрый день всем. Ну, Алаудинов поставлен на эту должность, чтобы он говорил, озвучивал все эти вещи. И если если будет правильно, то это будет информация Генштаба. Если неправильно, то это будет ошибка Алаудинова. Он для этого и поставлен на эту должность.
О, Муса, мы правильно, кстати, формулируем вот так, чтобы люди голосовали. Почему именно Алаудинов? Потому что он самый толковый, потому что он самый бесстрашный, потому что он самый удобный козел отпущения. Хорошие три варианта ответа?
Третий вариант самый приемлемый и самый оптимальный.
Значит, вы уже проголосовали. Вы уже проголосовали. Хорошо, Муса. Спасибо. Да. Вы объяснили нам, почему он. Но я еще потом... Сразу Михаила я спрошу. Михаила, а вы считаете, почему он? Чтобы к нам уже не обращаться к этой теме, а обращаться уже к конкретике того, что происходит. Почему именно он выбран из всех возможных фигур?
Спрашивали, Кадыров сказал, чтобы его поставили. Вот его поставили, и все.
А, вот так. Кадыров рулит.
Ну,
то есть даже спикерами, абсолютно. Даже спикерами Минобороны Кадыров рулит.
Да, даже спикерами Минобороны. И это нормально, я далее объясню, почему.
Хорошо. Далее мы объясним, почему. Сейчас я бы хотела вас познакомить и наших гостей с сегодняшним свеженьким интервью, большим. Да он все время много говорит, но сегодня он особенно много разговаривал по каналу «Россия-24» с ведущим этого канала, поэтому мы комплексно вам сейчас об этом интервью расскажем.
Если кто-то будет рассказывать какой-нибудь, если подаляка будет рассказывать о том, что происходит, то можно подумать, что противник находится уже в Москве.
В своих телеинтервью Алаудинов всем говорит примерно одно и то же. Блогеры – злые паникеры, кричат, что у нас все плохо, это враги, сам он никогда не врет. Он всем называет точную цифру украинских военных, вошедших на территорию Российской Федерации.
Что могут сделать 12 тысяч человек? около 12 тысяч человек, которых они забросили сюда. И те силы, которые сейчас они снимают с передовой со всех направлений и дополнительно сюда запихивают.
А, то есть вы ждете еще прихода сил, я так понимаю, потому что есть разные данные. 2 бригады, 3 бригады, 10 там сколько.
Они и так их снимают. Отовсюду все, что можно, снимают. И сейчас это все нацелено сюда. Мы это и ждем, и контролируем, и понимаем, что первое время нам придется очень тяжело. Но надо думать как. Вот смотрите, Саш, 12 тысяч человек. Чем больше они растягиваются, тем больше им надо ресурса для того, чтобы держать под контролем даже тот участок, на котором они находятся. То есть получается какая картина? Им надо растягивать ресурсы, нам же надо свои ресурсы выставлять таким образом, чтобы не дать им продвинуться, планомерно уничтожать эти ресурсы уже, не давая им возможности перегруппироваться и выйти. В этом случае вопрос завершения этого СВО, он находится на пике непосредственно вот этого решения. То есть когда мы уничтожим вот эти остатки ресурсов, которые есть у противника, в конечном итоге, да, с потерями, с проблемами, с ситуациями, когда где-то нас будут раздергивать, где-то будут прорываться там на какие-то метры или километры вперед. Это рабочие моменты. Но факт заключается в том, что растягивая себя на эти участки, да, пытаясь нас раздергать, противник-то расходует свои последние ресурсы.
Далее следует уточняющий вопрос ведущего.
Понимаете, вот эта растяжка, это сколько примерно километров, метров и так далее?
Вот смотрите, я вот сейчас вот я на полном серьезе готов сказать бы абсолютно спокойно, даже километров сколько или населенных пунктов сколько. Ну, я реально не знаю, вот что я не считал там.
Ну и дальше он говорит, смотря как считать. Вот мы вывели из Суджи 73 человека, раненых, срочников и так далее. Но там еще остаются наши формирования. Значит, враг не контролирует Суджи на 100%. Та же история с другими населенными пунктами. Они говорят, взяли их целую кучу. Но там больше половины тех, где больше наших, а остальные те, где мы на окраинах зацепились. Значит ли это, что они их контролируют? Нет, конечно.
Мы не должны зацикливаться на том, что противник там взял там такое-то количество населенных пунктов. Да, он взял населенные пункты, да, он взял нормально хороший участок территории. Каким образом? Он продвинулся своими силами и средствами и обхватил это все. Но до сих пор в некоторых населенных пунктах остаются наши подразделения, которые оттуда не вышли и продолжают давать бой противнику. То есть...
И тут ведущий говорит ему как-то не слишком победоносно.
Пока, к сожалению, четко видно, что инициатива на стороне врага.
И тот объясняет, что слишком большие силы были брошены на слишком маленькое пространство.
Можно ли остановить такое количество техники и силы, которые напирают на определенный один участок? Это очень тяжело сделать.
Дальше он этому ведущему, как и всем остальным, говорит, что враг пытается пролезать из всех щелей, но с каждым днем его силы тают, и в скором времени о какой-то инициативе с его стороны говорить будет неправильно. Ведущий опять же печально сетует.
Не, ну как мы такое? Почему мы не увидели-то в очередной раз всего этого?
И тут Апти Аронович, как настоящий политрук, дипломатично отстраняется от ответа.
Я на тот момент находился под Чебекиным в лесу. Я оттуда не смог это увидеть. А как мы это вот не заметили ли, заметили ли? Но я опять повторюсь, наверное, это будут вопросы к тем людям, которые должны были эту работу сделать, почему они это не заметили. А это вопрос, который будет решать непосредственно верховный главнокомандующий.
Ну, Путин разберется, конечно, почему они эту границу Ли заканчивается такое окончание. Михайло, я бы хотела все-таки, вот поскольку эта тема звучит у него из эфира в эфир, то есть все-таки она стоит обсуждения, вот этот контроль над населенными пунктами. Согласны ли вы с ним, как ни странно звучит этот вопрос, в том, что пока остаются хоть какие-то силы, вот мы даже не знаем, какие силы, он говорит, наши подразделения остаются в Суджи. Какие, он не говорит. Но какие-то вот, если вот два человека там затаились, то это уже нельзя сказать, что украинская сторона этот пункт контролирует, не говоря уж о тех пунктах, где больше 50% российских вооруженных сил или там подразделений Ахмата. Об этом мы еще поговорим, как их много там. Вот что вы на это скажете по поводу, как считать количество подконтрольных пунктов?
Это очень просто, на самом деле. Вот вчера в Судже сдалось 102 человека в плен российских. Вот они пока находятся в Судже, значит, Судже пока под их контролем. Я правильно понимаю его логику, нет?
Ну вот, да, вот. Пока там хоть кто-то есть, Судже не под контролем, да, хоть вот кто-то.
Вот, ну, мы видим, что там тысячи пленных, которые реально больше тысячи их пленных, которые сдались, которые находились в этих
населенных. Значит, они ее и контролируют.
Значит, они их контролируют. Они же, естественно, своим присутствием связывают. Вместо того, чтобы продвигаться вперед, вооруженные силы Украины вынуждены паковать пленных, конвоировать их куда-то вглубь территории Украины. И это замедляет продвижение украинских вооруженных сил. Вы же понимаете, да? То есть эта логика вот, вот такая. То есть пока их пленные сдаются, они самим фактом своей сдачи в плен, они замедляют продвижение вооруженных сил. Это тактика такая. Причем очень эффективная. Потому что украинские вооруженные силы, они очень хозяйственные. Они не могут пройти мимо брошенных танков, мимо брошенных систем залпового огня, мимо брошенной техники. Они это все забирают, они это все трофеи. И, естественно, они забирают пленных. Пленных уже более несколько тысяч человек. То есть вот это все как бы замедляет продвижение Украины, конечно.
Замедляет это продвижение? А вот то, что он говорит, у него как, вот, как скороговорка, он говорит, мы окружили, мы утюжим. А что там? И, ну, и они там тоже подхватывают на госканалах. Утюжим, бомбами забрасываем, наша авиация. А что, где они чего забрасывают? Там вот вам понятно, где это забросы?
Ну, понятно одно, когда я слышу вот такой вот поток речи ни о чем, бессвязной речи, я понимаю, что я имею дело с мошенниками, которые пытаются мое сознание, ну, затуманить множеством слов ни о чем. То есть конкретной связки слов и конкретной информации.
У нас пропал... Михаил, у нас пропал звук пока сейчас. Вы выключили звук сами. Сами включите обратно. Ладно, мы тогда немножечко с этим звуком разберемся. Да, кстати, о связи, как говорит Алаудинов, она там тоже постоянно пропадает. Сейчас мы покажем вам сюжет. Я вообще хочу, чтобы вы вспомнили, когда-то у нас неделю назад был эфир, в котором мы показывали мужчину из Суджанского района, который кричал, где же эта наша хваленая армия и почему ушел Ахмат с нашей территории, оставил нас одних. Вот что это была за история того, как этот Ахмат оказался в Курской области, и как он ее оставил, и как он опять пришел. Все это в сюжете нашего корреспондента Леонида Аверина.
Эти кадры из Суджи появились за неделю до вторжения ВСУ в Курскую область. Бойцы спецназа «Ахмат» танцевали лезгинку на улицах города. Подразделения «Ахмата», согласно заданию, должны были охранять российскую границу в Курской области. Однако вторжение остановить не смогли, потому что ВСУ прошли мимо их позиций. Во всяком случае, так свой провал объяснил командир «Ахмата» Абти Алаудинов. По его словам, украинские военные прорвались на территорию России в районах многосторонних автомобильных пунктов пропуска – МАП.
Противник, получается, разнес два МАПа, вот, прошел, вначале прошел уже без, как говорится, МАПов, через участки, где, ну, большое расстояние от наших опорных пунктов было, вот, прошел там, потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал танками, как говорится, раздолбал все эти мапы и прошел, получается, эти участки.
Но вот провоенные телеграм-каналы утверждают, что спецназовцы «Ахмата» дислоцировались непосредственно в тех районах Курской области, где началось наступление ВСУ. Военкор Юрий Котенок подчеркнул, что, несмотря на это, первый удар на себя пришлось принять солдатам-срочникам и местной теробороне.
Реальность такова, что госграницу прикрывают подразделения и части, укомплектованные военнослужащими срочной службы, которые, судя по всему, и приняли первый удар. ТикТок войска в плен не попадают, потому что подальше.
Источник телеграм-канала ВЧК УГПУ утверждал, что во время вторжения в ВСУ бойцы «Ахмата» просто разбежались. 15 из них были ранены. Спустя 5 дней после вторжения в Курскую область, 11 августа, украинский проект «Хочу жить» опубликовал видео с десятками пленных. Трое из них заявили, что они из Грозного. Один пленный подтвердил, что он служит в Ахмате. Но какой именно это Ахмат, спецназ или добровольческий полк, не уточняет. Командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов сначала утверждал, что это его бойцы находятся на позициях на границе Курской области с Украиной. На следующий день он подтвердил, что 5 бойцов из Чечни действительно попали в плен. Но теперь это уже не его бойцы из спецназа «Ахмат», а добровольцы из батальона «Ахмат-Чечня», которым командует Асламбек Салиев.
Есть много подразделений с Чеченской республики. Эти 3 бойца из подразделения «Ахмат-Чечня». Мы знаем их фамилии, знаем, кто они такие. Спецназ же «Ахмат», пока хвала Всевышнему, вас ждет просто десятками, и ни один мой боец вам в плен не попадал.
Где именно сейчас спецназ «Ахмат» ждет украинских военных, непонятно. Сегодня глава спецназа «Ахмат» в 5-й раз за 9 дней заявил, что его подразделение завершает работу по блокированию противника в Курской области.
Михаил Притула, военный эксперт, снова с нами на связи, к счастью. Михаил, вот, пожалуйста, комплексная картина действий этого подразделения, которое самое главное, потому что все остальные отстой, в плен попадают. У него тоже в плен точно не попадают. Кстати, вы уверены, что его бойцы в плен не попадали? Мы можем ему доверять в этом?
Конечно, можем. Абсолютно. Они просто оценили обстановку и грамотно свалили оттуда. Вот и все. То есть они оценили, что противник намного сильнее, что их силы, ну, скажем так, маловато, и просто убежали. Поэтому я думаю, что их следует доверять его словам. Это как бы тактический вариант, а стратегический — это вообще не их задача, это не их война. Они воюют только в ТикТоке, потому что такова стратегия, собственно говоря, и Кадырова тоже.
А ему положено говорить, что его бойцы воюют на передовой и лучше всех. Ему так положено. Хотя, кстати, да, мы особенно их не видим. Вообще мы ничего не видим, никого кроме него не видим.
Ну, смотрите, давайте все-таки вернемся к корню вопроса. Кадыров начал свою карьеру с того, что он резал горло русским солдатам. Скажите, вот перерезать горло человеку, россиянину, ну, это же какое-то такое неизгладимое впечатление на всю жизнь, правда, у Кадырова?
Нет, вот, ну это, скажите, во-первых, не подождите, это неизгладимое впечатление на всю жизнь у Владимира Путина, который говорит, что Красиков спас Россию, убил человека, который занимался ровно тем же. Это же производит такие вещи на Владимира Путина очень сильное впечатление, в первую очередь.
Да, да, да. И я думаю, что если мы будем стратегически брать вот именно поведение Кадырова, то он скорее относится к Путину как к покоренному народу, по-другому. Потому что, ну, в бюджете России регулярно идут огромные дотации в Чечню. То есть и в данном случае вот полк «Ахмат» и так далее — это не более чем тикток-картинка.
То есть военную роль этого «Ахмата» вы оцениваете очень низко. Военный вклад в то, что сейчас в оборону Курской области или в освобождение и так далее.
У них задача наводить страх и ужас на российских солдат. Вот это их задача. Они с этой справляются вполне нормально. Еще со времен чеченских войн чеченцы воюют очень хорошо с россиянами. Поэтому я считаю, что главная задача чеченцев в данном случае — это получать максимальное финансирование с российского бюджета и делать, что они что-то делают. Вот, они это выполняют вполне успешно, и в конце концов целью их, конечно, является достижение независимости Чечни от России или покорение России. Вот. Что они, в принципе, и делают. Поэтому вот с этой точки, если посмотреть на их действия, то вполне логично, это не их война, они взяли и сбежали. Зачем им воевать и погибать ради России, которую они же хотят покорить, из которой они получают дивиденды? Ну, то есть не дивиденды, а репарации, да? Или дань. Вот, дань. Вот лучшее слово.
Дань.
Они получают дань с России на развитие своей страны. Ну, о чем речь.
Ну и в благодарность они ходят туда-сюда, вот на приграничной территории. Спасибо, Михаил. Муса, как вы, пожалуйста, как вы видите Муса Ломаев, как вы видите роль и значение, вот конкретно пока только этого спецбатальона «Ахмат», за который отвечает Муса Ломаев, не считая того, что он отвечает вообще за всю Курскую область и, видимо, уже за всю спецоперацию скоро будет отвечать.
Мне бы хотелось вот буквально на 2 минуты отойти от нашей главной темы и ответить этому нашему собеседнику Михайлу про то, как Рамзан Кадыров резал горло. Я, как человек, бывший на войне, очень хорошо знаком со многими аспектами этой войны, Второй русско-чеченской войны, ответственно заявляю, что Рамзан Кадыров никогда в жизни ни одного патрона не выпустил в сторону Российской Федерации. Он ни одного русского не резал, ничего. Он себе этого не простил бы, во-первых, если бы такое что-то было бы. Это первое. Второе. Никогда в жизни Российский федеральный центр не допустил бы такого человека, чтобы он управлял там, регионом или что-то в этом роде. Это абсолютная ложь. Абсолютная ложь. Второе. Рамзан Кадыров и вообще все, что связано с кадыровцами, они никогда в жизни не планируют, не планировали и не будут планировать независимость от Российской Федерации. Потому что без Российской Федерации они на 100% уверены, что они умрут с голода. Это абсолютная ложь и наговор. Далее, по поводу Ахмата.
Нет, я только прошу вас не употреблять слово «ложь», потому что оно очень обидное. Его можно заменять словами, как это не, «я не считаю эту информацию корректной, неверной» и так далее. Все-таки люди обижаются на слово, когда им говорят «ложь», это неприятно звучит, особенно
но
когда...
Но я как чеченец, я же...
Вы же дипломатом должны быть, да.
Я как чеченец, который видел войну, прошел плен, очень хорошо знаком, и знаю, кто такой Рамзан Кадыров, кадыровцы, или все это такое мне, или такому, как я, рассказывать, что Рамзан кого-то резал или
так,
что-то
это,
делал.
Это мы поняли. Теперь хорошо.
Это оскорбление меня.
Это оскорбление,
это оскорбление
значит,
меня.
Вы обменялись любезностями. Это первое. Второе, вот то, о чем вы говорите, что никогда они не будут что-то делать, потому что им чем-то сужает их Москва деньгами. За это не мотивация для них. Это вы сказали?
Как только российская армия потеряет свое влияние на территории Чеченской Республики, появление как кадыровцы, оно полностью исчезнет с территории Чеченской Республики. Потому что их власть на все 100% держится на штыках российской армии. Нет никакого независимого Кадырова, нет независимого Делимханова или кого-либо.
Муса, спасибо большое.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали правозащитник Муса Ломаев и военный эксперт Михаил Притула. Вела программу...